только у того народа есть будущее, который свято чтит заветы предков. Программа «Традиция».
Здравствуйте, уважаемые слушатели Народного радио. В эфире программа «Традиция». В студии ведущий Владимир Онищенков. За режиссерским пультом Александр Радин. Мы много раз говорили о том, что против России, против нашего народа уже не одно десятилетие, даже не одно столетие ведется брань, духовная брань за души русских людей. И мы также знаем, что на эту войну потрачены огромные силы, огромные средства. И, казалось бы, уже сделано все для того, чтобы русский народ потерял свою душу. Но когда мы напрямую обращаемся с людьми, с русскими людьми, с русским народом, то оказывается, что в нем еще теплится жизнь, в нем еще есть живой дух. И как же это все происходит? А происходит это от того, что есть люди, подвижники, может быть, можно сказать так, что духовные столпы, которые противостоят вот этой агрессии, хотя это несоизмеримо по тем возможностям, мирским, наверное, возможностям, по материальным возможностям, но результат налицо. В русском народе сохраняется его живой дух. И мы стараемся говорить о тех людях, кто вот этот дух старается поддерживать в нашем народе. И поэтому сегодня мы в студию пригласили хорошо вам известного человека. Это певица, очень известная певица. Я не буду сейчас говорить мирового значения. Певица, лауреат Пушкинской премии. И к тому же еще человек, который вот уже не один десяток лет ведет такой так называемый цикл, благотворительно-духовно-просветительный цикл «Возвращение на родину». Лина или Елена Владимировна в крещении Макарчан. Здравствуйте, Елена Владимировна.
Доброе утро, досточтимый, любимый, дорогой Владимир Робертович и светлые наши слушатели.
Неспроста вот я завел этот разговор о духовном здравии или нездоровье русского народа, потому что вот и ваш цикл так и называется «Возвращение на родину». Имеется в виду, что значит, меня спрашивают, а откуда она приехала? А нет, разговор как раз идет о духовном нашем возвращении на родину, потому что у нас эту родину все время пытаются отнять, а вы пытаетесь ее вернуть.
Да, в самом названии заключается несколько смыслов, подтверждающих ваши слова. Но прежде всего, это то, что на поверхности, и то, что, я надеюсь, чувствует каждый человек и слышит каждый человек, это возвращение в небесное Отечество. Это первый и главный смысл вот этого словосочетания «возвращение на родину». Все ради того, чтобы каждый пришедший на наши вечера хотя бы один раз, если он за оградой церковной, и если он русский человек, а значит, он всегда богоискатель, чтобы он благодаря тому, что он услышит, увидит и, быть может, будет как-то просветлен или даже потрясен, чтобы он захотел войти в храм. Все только ради этого. Это первый смысл. Ну, разумеется, если мы заслужим того, может быть, если мы приблизимся своей душой и своими поступками к Отечеству Небесному, к Небесному Иерусалиму, может быть, милостивый, милосердный Господь вернет нам одну шестую часть суши, которую он нам завещал, и которую мы растратили, поругали, оплевали, оболгали, отдали на поругание врагу. Ну и, конечно, родина для русского человека – это небо, клочок неба над его храмом. Вот как для меня. Моя родина – это клочок неба над моим храмиком. Моя родина – это все дерева, все облака, все птицы, все моря, все травы, все луга. Мне часто дарят какие-то черные или красные огромные розы. А я люблю клевер, Васильки, ромашки, ландыши безумно люблю. Так что Родина – это то, что может вместить наша душа, если она открыта Богу, и если мы хотя бы на пути. Вот этот путь к Богу, он есть путь к Родине.
И еще об одной стороне вот этого же самого отношения к миру. Это я хочу подвести к русской культуре. Ведь русская культура, она сама по себе вот настолько имеет влияние на человека, что она в состоянии вообще без каких-либо других обстоятельств воспитать русского человека. И поэтому вот и в этих ваших встречах разговор идет и о русской культуре. И здесь вот следующий вечер, который вы будете проводить, он отмечен 120-летием со дня кончины Петра Ильича Чайковского. И сегодня мы тоже будем слушать музыку Петра Ильича Чайковского в вашем исполнении. Вот русская культура, что для вас? Вот как вы ее понимаете и как она присутствует на ваших вечерах?
Ну, это замечательный вопрос, потому что ведь цикл «Возвращение на родину» родился не из ничего. Его предваряла вся моя судьба, весь мой путь от рождения. Я воспитывалась как музыкант и как человек на церковном клиросе. Я была напоена морем, потому что я с 4 лет уже жила на море. И дедушка мой был кадровым офицером. Он принимал участие во взятии фельдмаршала Паулюса под Сталинградом. Он прошел всю войну, был изранен, имел множество орденов и медалей. И первое мое слово в честь дедушки, поскольку я воспитывалась у бабушки с дедушкой, так сложилась моя судьба, мы сейчас об этом не будем говорить, была передислокация. Я учила его несколько месяцев. И пока я его выучила, я чуть не умерла. Но я хотела сделать ему такой подарок. И поэтому возвращение на родину – это в том числе и то, что я получила от дедушки. Бабушка была всю войну блокадницей, в смысле, простите, ошиблась, донором. И, в каком-то плане я не ошиблась, да, блокадница, потому что мне рассказывали соседи, что она всю войну ходила, держась за стену. Она никогда не могла оторваться от стены. Ее из одного пункта уже, так сказать, вычеркивали, она переходила в другой. Ей казалось, что если дедушка на войне, как же она будет вот так, она должна тоже
воевать, по-своему.
Да, 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 и она тоже, это тоже была такая блокада. Вот. Так что все мое детство и все то, что я получила от бабушки с дедушкой, и все знания о войне, и правда о войне, и правда о том великом периоде нашей истории, вот с 39 по 53 год, который дедушка внес в своем сердце до смерти и передал мне, я об этом знаю не по книгам, не по газетам, не по телевизионным программам, а из первых рук, от дедушки и от его сослуживцев. Вот все это так или иначе подсознательно привело меня к этой мысли. А когда произошли трагические события 93-го года, октября, решение было принято окончательно, и с тех пор уже я начала работать просто над созданием этого цикла. Что же касается непосредственно 5 ноября, понедельника, ну, во-первых, я хотела бы сказать, что поскольку мы сидим в этой студии с вами, Владимир Робертович, в светлый праздник Иверской Божьей Матери, и поэтому, конечно, наша история сегодняшняя началась с заступницы усердной Павла Чеснокова, которую я пела в сопровождении изумительного хора под управлением Николая Николаевича Корнева Санкт-Петербургского. Сегодня, не могу не сказать, потому что, боюсь, дальше забуду, исполняется 90 лет, вот на Иверскую сегодня, 90 лет со дня рождения величайшего русского ученого, последнего из могикан, почетного профессора Московского государственного университета Азы Алибековны Тахагоди, супруги последнего великого русского религиозного философа Алексея Федоровича Лосева, монаха Андроника. Азали Бековна, поздравляем вас, обнимаем вас, желаем вам всею душой, всем сердцем. Будьте хранимы, будьте хранимы, только будьте на радость всем нам, любящим вас. Так вот, наш этот маленький эфир, он проходит между Иверской и Казанской, равно как и этот вечер открытия, он между Казанской и «Всех скорбящих радости». А Петр Ильич Чайковский, любимая икона которого была «Всех скорбящих радости», он в этот день блаженно и почил, потому что Матерь Божья, наверное, единственная знала о его чистоте, о его страданиях, о его стоянии до конца, о его девстве. И поэтому она его забрала вот в этот день, в его любимые иконы. И 120-летие со дня его кончины будет в 13-м году. Но я, как всегда, иду на опережение, потому что я не знаю, проживу я еще один день или нет, а уж где уж мне там загадывать на 13-й год. Поэтому я уже сейчас, в марте будет 400-летие дома Романовых, но я сейчас это соединила, и все это будет отражено в киноэпиграфе, вот эта связь между домом Романовым и Петром Ильичем, потому что это был любимый их композитор. Все это будет отражено в киноэпиграфе. Если позволите, я скажу несколько слов о тех необыкновенных людях, которые принимают участие.
Да, мы обязательно подробно о них поговорим. Я бы просто хотел вот продолжить о Чайковском. Мы с вами говорили о том, что необходимо вот наших гениев, наших великих людей русской земли защищать, потому что мы прекрасно знаем, что враг, он работает целенаправленно, и вот наших великих людей, на которых мы могли бы равняться, ну, так вот говоря, стараются обязательно чем-нибудь зачернить. И, конечно, они могли не обойти и Чайковского. И на него положили, казалось бы, для них несмываемое пятно. Но на самом деле нужно сказать, что вот та ложь, которая на него излита, под собой не имеет никакого отношения к действительности. Это типичная, вот как мы сейчас вот выражаемся, информационная война. Нужно лучших людей обязательно чем-нибудь или замазать, посадить сомнение какое-то, чтобы он не был вот этим самым образцом для них. Поэтому здесь я бы хотел, чтобы вы немножечко поподробнее сказали о том, что Чайковский, он чист.
Абсолютно. У меня была большая монографическая программа на эту тему на Радонеже, но я с радостью очень кратко отвечу на наш вопрос, потому что время летит неумолимо. Я только напомню о том, о чем, ну, музыканты, конечно, знают, а наши слушатели, быть может, не все. Петра Ильича неоднократно, что называется, тянули в масонскую ложу. Он отказывался от этого категорически. Он был убежденным монархистом. Он был убежденным, причем с детства, патриотом в таком высшем пушкинском смысле этого слова. Например, он, будучи еще четырехлетним младенцем, когда гувернантка собирала детей перед картой мира на уроке географии, он ладошками закрывал Россию и делал так. И гувернантка его говорила, что, ну как же так, Петрушенька, вы подумайте, что же вы делаете, ведь это очень нехорошо, ведь мальчики и девочки, которые живут вот в этих странах, на которых вы сделали, они же тоже читают утром «Отче наш». Он раскраснелся, разрыдался, одной ладошкой закрыл Англию, потому что она была англичанка, другой закрыл Россию и повторил все то же самое. Вы знаете, ну это ладно, он такая поразительная деталь из его становления. Вот дети обычно рисуют, все, даже те, кто потом никогда в жизни не только не становятся художниками, а вообще, так сказать, не совершенно забывают об этом, все рисуют. А он писал стихи. И что поражает, он писал стихи не о птичках, не о солнце, не о лесе, не о грибах, и даже не о матушке, не о маменьке, не о папеньке. Он писал стихи о родине. Вот все, от первого до последнего. И когда он уже в третий раз отказался вступить в масонскую ложу, а он как величайший гений был до зарезу им необходим, конечно, ну, естественно, как Моцарт, это было необходимо, да. Вот те, кто выходили из этой ложи, были убиты, мы знаем, только два человека только за всю историю существования человечества вышли из масонской ложи, Моцарт и Пушкин, и за это были убиты. А Петр Ильич, просто понимая, что он подписывает себе смертный приговор, он отказался. И более того, этот приговор был уже, так сказать, окончательно подписан тогда, когда он написал гимн на коронацию величайшего государя Александра III с датской принцессой Дагмар. Все, на следующее утро он проснулся фактически с другой судьбой. А поскольку он был человек необычайно ранимый и такого высшей степени нервического склада, абсолютно без кожи, конечно, он замкнулся и всю свою жизнь был один. И нелюдим был, и избегал какого бы то ни было общества. Из-за этого он крайне редко дирижировал, хотя он был выдающийся дирижер. Вот вы знаете, наверное, что Карнеги-холл, когда построили на открытие Карнеги-холл в Америку, пригласили дирижировать Петра Ильича Чайковского. Он первый, хотя он отказывался тысячу раз, потому что он ужасно был застенчив и вот всем этим, так сказать, забит. И, ну, они вот каким-то образом удалось им, они несколько лет вели с ним переговоры, все-таки он поехал, и вот русский дирижер, величайший русский композитор, открывал этот зал, который, конечно, строили не американцы, как все в Америке, ничего нет, так сказать, своего, там все делали или русские, или итальянцы, или славяне, так сказать, ну, у них ничего своего нет, и вообще культуры как таковой у них нет. А теперь вот у нас театры мюзиклов американских во главе со Швыдким.
Ну, вот к этому.
Живопись у нас заменена на инсталляции и перформансы, а классическая музыка на мюзиклы американские. Угу. Да здравствует Америка.
Да здравствует Россия.
Вот именно.
Я думаю, что раз уж мы заговорили о Чайковском, то, конечно, должна прозвучать музыка. Что сейчас прозвучит?
Ну, поскольку у нас очень-очень мало времени, мы будем таким бессовестным образом, с моей стороны, разумеется, руководствоваться исключительно метражным принципом, если можно так выразиться, и будет звучать только то, что мимолетно. Вот первое, то было раннюю весной на слова бесконечно любимого моего графа Алексея Константиновича Толстого, которого я пела всю свою жизнь.
Романс «То было ранней весной» в исполнении нашей сегодняшней гости, певицы Лина Макарчан. Я думаю, что было бы достаточно даже этого, чтобы представить нашу сегодняшнюю гостью, но очень многие знают, что Елена Владимировна является также организатором и вдохновителем цикла вечеров «Возвращение на родину». И следующий, который состоится 5 ноября, он будет, мы уже говорили об этом, посвящен в том числе и 120-летию кончины Петра Ильича Чайковского. И, конечно же, на этом вечере будет разговор о нем. И, наверное, имеет смысл представить людей, которые будут вести этот разговор вместе с вами.
Да, благодарю вас, Владимир Робертович. Конечно, мой цикл – это люди, это те герои, я никогда не говорю в вечере, принимают участие, это те герои, которые, которых избирают сами, вот Петр Ильич в данном случае и наши государи убиенные, потому что речь будет идти не только об иконе семьи, не только о венце всей русской святости, о царственных мучениках, но и о всех наших государях, от Андрея Боголюбского до Николая Александровича. Все были убиты, все были оклеветаны. Так вот, эти люди, ну, во-первых, духоносные отцы из Петербурга, батюшка Геннадий Беловолов, который хорошо всем известен как настоятель храма Иоанна Богослова Леушинского подворья Петербурга, является также до сих пор старшим научным сотрудником музея Достоевского. То есть он до Хиротонии там был, и после Хиротонии по благословению святителя Иоанна Снычева, который его рукополагал, он так и остался там служить.
Это в Питере,
а также он, да, в Питере, да, а также он директор дома-музея, квартиры самого батюшки Ивана Кронштадтского. Он замечательный издатель, просветитель, миссионер, личность исключительная, харизматик, абсолютный такой пассионарий. Второй батюшка тоже из Питера, у которого другая харизма, ну, ослепительной доброты, нежности, ума, жертвенности. Это всем известный, всеми любимый батюшка Александр Захаров, который также настоятель храма святых царственных мучеников под Петербургом. В этом вечере также мы увидим и услышим бесконечно любимого нами профессора консерватории, заслуженного деятеля искусств, доктора искусствоведения Вячеслава Вячеславовича Медушевского, которого буквально разрывают на части. Он все время то в Белоруссии, то в Японии. В общем, это человек исключительный, незаменимый. Впервые, быть может, за все послереволюционные годы в нашей музыкальной культуре вот такого масштаба личность. Он был чадом старицы схемонахини Антонии Артемьевой. Он написал о ней потрясающую совершенно книгу, которая стала уже раритетом и пережила множество изданий. Ну вот Николай Данилович Матурсов, которого, быть может, помнят по участию в незабвенном вечере, посвященном 300-летию Михаила Васильевича Ломоносова из Академии наук, потрясающий совершенно человек, глубокий, мощный носитель такой информации, от которой просто головокружение. Ну и тоже, вот как это вам не покажется невероятным, он тоже из этого круга. То есть он чадо схемонахини Макарии, которая передала его матушке, болящей схемонахине Феодосии, всему миру известной. Вот сейчас он у матушки Феодосии, а до этого он всю жизнь окамлялся у схемонахини Макарии. Вы можете себе представить, вот из Академии наук, это вот люди вот такого масштаба, такого масштаба, такого самостояния. В этом вечере мы увидим и услышим того, кого мы называем одним из отцов-основателей Радонежа, вот, собратьев наших народного радио, без которых тоже невозможно духовное пространство нашей Родины абсолютно, Виктор Александрович Саулкин, у которого самые лучшие на Радонеже программы и о царственных мучениках, и военная тема, потому что он сын кадрового офицера, летчика. Вот. Но кроме тех, кто заявлен в афише, в этом вечере также будут еще и батюшка Владимир Соколов, и Александр Шумский, и отец Алексей из Богоявленского собора, и отец Николай, и политологи, культурологи, из Клина приедут гости, что чрезвычайно для меня дорого, из Дома-музея Петра Ильича Чайковского, из Гнесинской академии будут гости. В общем, этот вечер, как и всякое торжественное открытие новой части, он особенный. И потому было бы замечательно, если бы наши досточтимые слушатели заранее бы обрели билеты или в магазине «Кириллица», что в Черниговском переулке 13/9, хорошо вам известном, или в Сретенском монастыре, или у батюшки Артемия в Красном селе, в Красносельской, в храме всех святых, или в часовне Сергия Радонежского, что напротив метро «Римская». Словом, выбор огромный. Выбирайте территориально, кому что удобно, обретайте билеты и непременно приезжайте с семьями. Непременно с семьями. Ведь в нашем потрясающем киноэпиграфе, который будет откровением для вас, вот это соединение царственных мучеников и Петра Ильича Чайковского будет отражено.
Я думаю, что вот перечень ваших героев на этой встрече, если он будет обрамлен музыкой Чайковского, я думаю, это будет достойно.
Конечно, конечно. Я еще хотела бы напомнить, что мой сайт маленькими буковками возвращение-лина.ру всегда ждет ваших писем и ваших сообщений, ваших пожеланий. Если кто-то хочет помочь, если есть волонтеры, которые хотели бы быть причастными к открытию, мы будем благодарны бесконечно. Ну и электронная почта, вы знаете, Лина вам, тоже маленькими буковками, также в одно слово, Лина вам, inbox.ru. Простите меня, Господи, за этот собачий язык, какой кошмар.
Ну, давайте перейдем на язык музыки, что вот, сейчас вот, прозвучит.
Вот-вот. Ну, прозвучит махонькое, но программное для Петра Ильича произведение из Генриха Гейне в переводе Мэя «Хотел бы в единое слово». Многие наши слушатели бывают потрясенными от того, как слышит мир Женечка Талисман, который никогда не был моим концертмейстером, никогда не был моим аккомпаниатором. Мы были дуэтом, и мы были последним дуэтом в России, потому что на нас так сложилось, закончилось камерное исполнительство в России.
Уважаемые слушатели, наша программа «Традиция», в которой, ну, не, наверное, нехороший, да, этот оборот, может, я уже тоже не буду применять, но герой нашей сегодняшней встречи – певица, лауреат Пушкинской премии и автор и вдохновитель благотворительного духовного цикла, духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину» Лина Макарчан, Елена Владимировна Макарчан. Но мало кто знает, вот я сейчас перечислил ваши виды деятельности – но мало кто знает, что вы еще являетесь и действительным членом сообщества, как русского экономического сообщества имени Сергея Федоровича Шарапова. Но это, наверное, на первый взгляд несовместимые вещи. Как это произошло?
Ну, пути Господни неисповедимы. Ну, конечно, понятно, что я никогда ничего общего не имела с экономикой и с наукой как таковой. Я человек между небом и землей, с каким-то живущий как во сне. Но, быть может, вот эти странности и некоторые черты моего характера, которые известны членам Российского экономического общества после просмотра фильма «Приходите завтра», вот, потому что я абсолютно там, конечно, воспринимаюсь как Фрося Бурлакова, каково я себя и считаю всю жизнь, я все письма так и подписываю, с любовью, ваша Фрося Бурлакова. Вот. И только так я с иронией могу к этому относиться, с одной стороны. Но с другой стороны, экономика, как и всякая наука, безусловно, является частью русской культуры. И это сообщество, прежде всего, просветительское, оно занимается возвращением, опять же, вот то, о чем вы говорили, Владимир Робертович, возвращением в лоно русской традиции тех имен гениальных русских ученых, в том числе и Шарапова, которые забыты или затерты, или как-то, так сказать, вообще аннулированы из употребления, что называется. Вот. И для того, чтобы это встало вот именно на катурные культуры, такой культурной основы. Для этого, конечно, я считаю, что это хорошая идея привлекать туда людей культуры. Ну вот таким образом я там оказалась, и иногда даже принимаю участие в прениях, и очень этому рада. И надеюсь, Господи, надеюсь, что смогу как-то послужить, потому что я ведь более всего на свете люблю ученичество. Всю жизнь я люблю только одно – ученичество. И мне интересны только те люди, которые обладают теми качествами, которых я лишена. Я прилепляюсь к ним, как говорил гениальный Тимур Зульфикаров, как бинт к ране, понимаете? И поэтому, если я смогу что-то там почерпнуть, что я смогу, мне удастся потом как-то сообщить другим людям, если я чему-то там научусь, важному, нужному, необходимому, я буду счастлива. Ну, а уж если я сама им послужу, ну, это уж будет, тут уж я точно скажу, за что мне сие?
Понятно. Ну вот вы знаете, мы сегодня довольно много говорили, в общем-то почти всю передачу посвятили вашей деятельности и общественной деятельности, и деятельности как ученого, наверное, исследователя. Но я думаю, что для вас очень важно, чтобы разговор шел о вашей судьбе певицы. Все-таки в душе вы, наверное, в первую очередь певица.
Да нет, я не только в душе, я пою всю жизнь и буду петь до смерти, надеюсь.
Тогда давайте мы вернемся вот в эту вашу, может быть, первую ипостась. Расскажите, как это все начиналось, где. Ну, я думаю, что вы, наверное, не один раз об этом рассказывали, но, я думаю, лишним не будет.
Ну, у нас осталось 2 или 3 минуты, я не уверена в том, что я смогу за такое время рассказать об этом, но все начиналось с моря. Я до 4 лет жила в поселке, когда мне было 4 года, бабушка с дедушкой переехали на море, и так получилось, что я была напоена с двух сторон. С одной стороны, звуками и запредельным совершенно цветом и запахом и масштабом морской стихии. А с другой стороны, я уже была в храме, потому что мы переехали на улочку, которая была напротив кафедрального собора, и таким образом я не пережила того надлома, того перелома, который переживали очень многие люди вот в 90-е годы особенно, когда им нужно было что-то резко менять в своей жизни, и не все с этим справлялись, и это было очень тяжело. А меня Господь по милости своей, вот зная, так сказать, что мне и дальше предстоит, невыносимое. Сколько операций, сколько смертей, три клинические смерти и так далее, и все предательства, и все, что у меня отняли в самом расцвете. Господь мне сразу дал вот этот храм, и с 4 лет практически я в храме и воспитывалась, повторяю, как музыкант и как человек на клиросе. Поэтому, если есть во мне хоть что-нибудь хорошее, то это только от храма и от моря. А все плохое во мне от меня самой.
Вы сейчас поете. Если не на сцене, то, слава богу, все-таки поете.
Да, конечно.
Хорошо. Ну что ж, надо, наверное, уже потихоньку подводить итог нашей сегодняшней встречи с многочисленными героями, которых вы сегодня представили, и которых, с которыми встретятся и наши слушатели, я надеюсь, 5 ноября в вашем финале 12-й части ваших встреч.
Ну, по сути, 13-я часть, да.
Да. Благотворительного духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину». Да, 5 ноября он состоится, и...
Надо подчеркнуть, что это в понедельник, потому mm-hmm. что мы всегда встречаемся только по четвергам, все годы. Но здесь, в Доме кино, просто не было четверга в начале, и поэтому мы встречаемся 5 ноября в понедельник, это будет исключение, а все остальные вечера, как всегда, в четверг. Мои дорогие, мои чудесные, мои замечательные слушатели, я так счастлива, что в программе «Традиция» само название, которое вмещает в себя весь русский космос, все то, что мы любим, все то, что нам необходимо, без чего невозможна наша жизнь, все незабвенное, все родное, все в этом слове, традиция. Я очень счастлива, что я была гостьей этой программы Владимира Рольфовича. Я бесконечно рада тому, что именно в программе «Традиция» звучала музыка незабвенного Петра Ильича Чайковского. Я счастлива, что президентским указом 175-летие со дня рождения Петра Ильича в 15 году будет отмечаться на государственном уровне, и 120-летие в 13 году, 6 ноября, также на государственном уровне. Это впервые за все постгорбачевские ельцинские годы, впервые вот такой прорыв, когда на государственном уровне решаются вопросы культуры вот такого глобального масштаба. Я считаю, что это громадный прорыв. И нам пора уже как-то воспринимать положительную информацию и научаться снова, как прежде, радоваться, а не только унывать, скорбеть. Нет, мы не дадим нашим врагам, не доставим такой радости ни за что. И поскольку в Евангелии сказано, что о каждом человеке судите только по плодам, вот музыка Петра Ильича и его «Времена года», и «Ромео и Джульетта», и «Спящая красавица», и «Евгений Онегин», и его уникальный цикл «Детская», который я пела, и немыслимая совершенно 6-я симфония, и венец всей его жизни, «Щелкунчик», венец. Такую музыку мог написать только ангел. Вот, слушая музыку Петра Ильича, стыдно, безумно стыдно должно быть не только повторять ложь о нем, но и слушать. То есть нужно, если в вашем присутствии кто-нибудь поносит русского гения или русского святого, или русского государя, мы должны сразу, немедленно, как в святоотеческих преданиях нам это положено, немедленно это пресекать. Либо, если нет у нас такой силы, если мы не герои, просто уйти, чтобы не осквернять свой слух, а тем более своих детей, такой ложью. А вот музыка Петра Ильича – это и есть то, что сказано в Евангелии, по плодам их, это и плоды его жизни. И «Щелкунчик» как венец всей его жизни, всего его пути страдальческого, вот он претерпел до конца, потому у него такой венец. Сейчас вы услышите, какой же венец он стяжал. Спасибо всем за все. Спасибо огромное, Владимир Робертович. Будьте хранимы. Я желаю процветания вашей программе и Народному радио. Благодарю всех за все. Будьте хранимы и счастливы. В путь с Богом.
Как хорошо вы сказали. Но мне остается только напомнить, что сегодня героем нашей программы была певица, прежде всего певица. Но человек, который взвалил на свои плечи и организационную работу, и исследовательскую работу, Лина Макарчан. Благодарю за участие в программе. Провел передачу Владимир Онищенков. Всего доброго.